Откройте вместе со мной вторую главу послания Филиппийцам. Мы продолжаем изучать это послание. И мы сегодня с вами посмотрим на 12 и 13 стихи. Послание Филиппийцам, глава 2, 12 и 13 стихи. Бог дает нам замечательный вечер, благословение. Давайте мы нырнем с вами в этот текст и посмотрим на его глубину и красоту, на его удивительный баланс, который показывает нам. Итак, послание Филиппийцам, глава 2, мы прочитаем с вами 12 и 13 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы были всегда послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Вот этот текст касается очень важной темы, темы освящения. Однажды в прошлом, по милости Божьей, мы были оправданы Иисусом Христом, и также по Его милости мы ведомы в небеса, где мы однажды будем прославлены, увидев Господа. Но сейчас мы с вами находимся в процессе освящения. Кто совершает процесс освящения? Бог или я? Или мы с вами? Кто ответственен за наше освящение? Духовный рост и преображение нашей жизни является работой Бога или наших усилий? Если я прощен, и грех больше не имеет надо мной власти, почему я по-прежнему грешу или почему я отстаю где-то в развитии? Бог не совершает свою работу во мне. Или что-то со мной не так? Это очень важный вопрос. На самом деле это очень важный вопрос, потому что нам очень важно понимать вообще, как работает христианская жизнь. Мы все хотим расти, мы все хотим преображаться, и нам важно понимать вообще, как все это работает, потому что любая ошибка в этом вопросе, любая несбалансированность или неточность в этом вопросе просто приведет нашу жизнь к далеко идущим последствиям. Мы будем испытывать много трудностей из-за этого. А в этом вопросе есть несколько крайностей или две крайности. Есть люди, которые утверждают о том, что они сами себя освящают. Я сам себя освящаю. И они, как правило, говорят, я должен был усердным. Все зависит от меня. Я должен стараться, я должен напрягаться, чтобы продвигаться в процессе освящения. Ну, конечно, наверное, 100% не получится достигнуть освящения здесь на земле. Ну, хотя бы там 50-60%, если дотяну, будет хорошо, но и Господь как бы посмотрит на меня, Он увидит мое усердие, Он оценит все это. И очень часто вот такое мышление людей приводит к законничеству, когда они начинают набирать себе набор правил, по которым они начинают жить. Некоторых это приводит к самовосхвалению. Если у них что-то немного получается, они начинают превозноситься над другими людьми. Вот смотри, у меня здесь получилось, а у него не получилось. Но чаще всего это приводит к унынию. Если человек честен с самим собой, он понимает, что нужно двигаться, он понимает, куда нужно двигаться, но он смотрит на свою жизнь, и он видит, что вся жизнь у него то вперед, то назад, то вперед, то назад, и какого-то особого процесса, прогресса нет. И часто тот, кто уповает лишь на свои силы, заканчивает очень плохо, в унынии и порой в депрессии, потому что он не видит в своей жизни прогресса, который ему так хочется. Эта крайность часто порождает другую крайность. Я часто встречал это в своей жизни, возможно, и вы. Когда люди говорят, но, я не могу сам, мне не получается самого себя освящать. Бог освящает. Бог нас освящает. Такие люди говорят, твоя проблема в том, что ты пытаешься сам жить христианской жизнью. Позволь Богу жить через тебя. Они говорят, что все, что мы делаем, оно испорчено грехом, поэтому нужно просто ждать, пока Бог сам начнет действовать, используя нас как пассивный инструмент Его активной силы. И здесь есть очень такое распространенное изречение, наверняка вы слышали его. «Позволь Богу действовать». Как бы мы не совсем понимаем, что это означает, но звучит духовно, звучит правильно, как бы «позволь Богу действовать». Когда однажды у меня был разговор с одним человеком, мужчиной, который придерживался такой точки зрения, я говорю, вот как твоя духовная жизнь? Он говорит, ну все плохо. Как ты Слово Божие? Ну, говорит, сейчас не читаю Божье Слово, все плохо. Ну, а что ты с этим делаешь? Ну, вот я жду, пока Бог что-то со мной сделает. Я жду, пока Бог произведет во мне желание. Не говорю, ну, а что ты сегодня целый день делал? Ну, говорит, у меня выходной, я включил интернет, и вот такой есть сериал «Бригада», я вот с утра до вечера просмотрел его от начала до конца, как бы, ну, вот ожидаю, пока вот где-то я дойду до низа какого-то, и Бог начнет меня поднимать. Не знаю, возможно, вы встречались с подобными выражениями, мнениями, возможно, кто-то из вас придерживается подобных вещей. Когда ты говоришь с такими людьми, то попытка бороться с грехом или старание делать добрые дела рассматривается ими как законничество. Я вот говорю, слушай, ну тебе нужно читать Слово Божие, тебе нужно раскаяться в твоей жизни, тебе нужно идти в церковь, искать христианского общения. То часто для такого человека я законник. Нет, ты пытаешься по плоти. Ты пытаешься сам себя вытащить оттуда, у тебя ничего не получится. Тебе нужно ждать, пока вот Бог произведет тебе действие, только Он может это сделать. И вот, в принципе, как одна сторона, так и вторая сторона, оно звучит как бы там есть правильные слова. Мы понимаем, что как бы не совсем оно правда и одно, и второе, но есть правда и в одном, и во втором. И все это порой непросто. Так вот, в прочитанном нами отрывке Павел показывает очень важный баланс. В пути за Христом, в освящении есть Божья часть, есть наша часть. Если вы посмотрите вот на наш изучаемый отрывок, стих 12, он показывает нашу часть. Стих 13, он говорит о Божьей части. И вот не понимая одного или второго, или не понимая вот этого необходимого баланса, нам будет очень сложно возрастать в христианской жизни, нас будет постоянно бросать, мы будем тормозить в своем развитии. Смотрите, Бог не будет проживать вместо нас нашу жизнь. И мы не можем прожить ее независимо от Бога. Вот здесь есть очень интересный баланс. Смотрите, христианская жизнь или освящение, оно синергично. Вот когда мы говорим о возрождении, оно моноргично. То есть оно только, это то, что пришло только исключительно от Бога. Мы читаем в Священном Писании, «Восхоте вродил Он нас словом истины». Это Бог возрождает людей к новой жизни. Кто-то говорил, единственная работа, которую мы совершаем для своего спасения, это грех, который делает спасение необходимым. Оно приходит от Бога, мы мертвы во грехах. Но когда мы говорим об освящении, освящение синергично. Оно включает Бога и верующего, которого Бог оживил Святым Духом. Здесь есть действие двух личностей, Конечно, они не равны, конечно, Бог первичен, человек вторичен, но есть и одно, и второе. Это не взаимоисключающие понятия, это не противоположность, это один процесс, это одно дело. Бог трудится в нас, чтобы мы, отвечая на Его труд, были усердны и посвященны в своем пути за Господом. И вот это очень важный баланс, который нужно понимать каждому верующему. Итак, давайте мы, изучая наш текст, посмотрим на этот баланс, и моя проповедь будет состоять сегодня из двух частей, очень просто. Стих 12 показывает труд человека в освящении, и стих 13, он показывает труд Бога в освящении. И в каждом пункте у нас будет по 4 мысли сегодня. Итак, давайте мы начнем с первого. Труд человека в освящении. Посмотрите 12 стих еще раз со мной. Итак, возлюбленные мои, как всегда вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Первое слово этого стиха «Итак» сразу же отсылает нас к тому, что было сказано выше. Посмотрите, что было сказано выше. Мы как-то изучали с вами этот текст, я напомню вам некоторые моменты. До этого со стиха 5 по 11 Павел описывает уничижение Иисуса Христа, как Он сошел с небес, и затем он описывает превознесение Иисуса Христа, как Бог его превознес выше всего, дав ему имя превыше всякого имени. И вот, показав Христа, превознесенного до небес, апостол Павел спускает нас на землю, как с учениками после горы Преображения, чтобы мы занялись делом, которое он нам поручил. Бог дает нам этот чудесный опыт на горе, созерцание славы великолепного Христа, чтобы потом помочь нам жить этим в долине, по которой мы с вами идем. То есть понимание совершенного Христом, понимание Евангелия направляет, мотивирует наше освящение. И вот здесь несколько моментов. Первое, что мы видим в 12 стихе, объект освящения. Смотрите еще раз, 12 стих. Итак, возлюбленные мои. Мы слово за словом будем разбирать эти стихи. Вот посмотрим на эту первую фразу. Возлюбленные мои. Возлюбленные, смотрите. Это слово относится к верующим. Освящение, или то, о чем будем говорить, оно не касается неверующих. Здесь не сказано... Совершайте, чтобы получить спасение. Бог поместил уже спасение в них, они уже его имели. Павел писал людям, которые уже были святы во Христе. Мы читаем об этом с самого начала, в первой главе, там, с первого стиха. Павел не учил о возможности заслужить спасение добрыми делами. Мы ищем святости не для того, чтобы заработать Божье благоволение, но потому что мы уже получили Божье благоволение в заслугах Христа. Мы возлюблены Богом, мы возлюблены Христом. Он обращается к верующим людям здесь. Итак, прежде всего, он говорит об объекте освящения, то есть это возрожденные люди. И, кстати, Павел говорит, возлюбленные мои. Очень важно, нам нужно иметь особую любовь к тем, кто принадлежат Иисусу Христу. Это те, кто омыты драгоценной кровью Христа. Они возлюблены им, поэтому я люблю их также. Второе, что мы видим здесь, путь освящения. Смотрите дальше 12 стих. Итак, возлюбленные мои, и вот следующие слова. Как вы всегда были послушны. Не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего. Смотрите, Павел здесь особо отмечает послушание. Каждый шаг в освящении совершается через послушание Божьему Слову. Без послушания Богу освящения не будет. Смотрите, Евангелие, оно призывает нас не только веровать в Иисуса Христа, но повиноваться Иисусу Христу. Матфея 17:5 мы читаем: «Сей есть Сын мой возлюбленный», это слова Господа, «в котором мое благоволение, Его слушайте». Его слушайте. Иисус Христос был послушен своему Отцу, как мы читали, читаем здесь чуть выше, послушным до самого конца. Смотрите, вот здесь 8 стих, чуть выше. «Смирив себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И вот Господь сегодня призвал нас к себе, даровал нам спасение по примеру Христа. Он хочет, чтобы мы также стали послушны Ему. Нам нужно учиться послушанию. Каждый шаг в освящении совершается через послушание Богу. Друзья мои, Божья воля для нас в любой ситуации – это самое лучшее. Когда Бог выражает свою волю для нас в нашей жизни, Он говорит о ней потому, что Ему хочется сделать нашу жизнь сложной или заставить нас как-то поусердствовать, помучиться. Но Он любит нас. Бог любит нас. Самое лучшее, как вы можете поступить в любой ситуации – послушаться Бога. Потому что Он любит нас. Он желает наивысшего блага для каждого из нас. Дьявол, он... непослушание всегда обворачивает такие вертки, которые сулят нам радость или удовольствие. И нам кажется, если ты поступишь вот так, это принесет тебе радость. Может быть, какой-то эффект небольшой радости поначалу это дает, но дальше, и мы знаем это в своей жизни, это всегда приводит к горечи, к разочарованию, к провалу, к плохим последствиям. Бог любит нас. Его воля – это самое лучшее, что есть для нас. И вот когда мы проходим какие-то испытания, трудности, вот нам нужно понять, что Бог хочет от меня сейчас. И послушаться Его. Освящение совершается через послушание Его благой и совершенной воли. Причем послушными нужно быть нам ради Бога, а не ради пастора или ради других наставников. Смотрите, как здесь сказано. В 12 стихе, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. Интересно, учители в церкви, пасторы, они важны и полезны, но нам нужно жить не перед ними. Нам нельзя слишком полагаться и зависеть от пасторов. С пасторами или проповедниками может что-то случиться. Они могут умереть. Они могут уехать. Возможно, могут сложиться какие-то непредвиденные жизненные обстоятельства. И если мы слишком привязаны к служителям или служителям, к одной личности или к нескольким личностям, они благословения для нас, они Богом даны, чтобы помочь нам. Но нам нельзя привязываться к ним. Нам нужно привязываться к Богу, потому что только Он всегда будет с нами. Смотрите, в 1 главе в 27 стихе очень похожую мысль Павел говорит здесь. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». То есть пасторов и служителей нужно любить. Нужно уважать, как говорит Божье Слово, но не нужно быть зависимыми от них, нужно быть зависимым от Бога, полагаться на Него и жить перед Богом. У каждого из нас есть искушение быть послушным Божьему Слову перед людьми. Вот мотивация освящения – это желание угодить не людям, а угодить Христу. Я думаю, вы понимаете, вот иногда бывает, мы стоим здесь, и тут Алексей Алексеевич мимо нас проходит, да, или кто-то кто, или кто-то проходит, и мы сразу так раз, как-то так, приняв благочестивый вид, как бы, да, или и слышу, там кто-то смеется, раз, тут кто-то есть, там служитель пришел, там, или еще кто-то, или что-то. Вот часто мы, когда мы перед людьми, да, или, ну, кто-то из ваших благочестивых наставников подошел, и мы сразу раз, и мы начинаем себя по-другому вести, это понятно. Друзья, нам нужно понимать, что Бог является наивысшей реальностью. Он всегда нас видит. Нам нужно жить перед одним, который будет всегда с нами, который нас никогда не оставит, который нас никогда не покинет. А нам, пасторам, нужно научить этому людей. Любите служителей, уважайте их, но идите за Богом. Это очень важный момент. Любите, молитесь за ваших служителей, но зависите только от одного Господа. Жизнь сложная штука, в ней случаются разные вещи. И если человек любит Бога и полагается на Него, что бы ни случилось с его жизни, он может пойти дальше. Он выживет, он будет силен, потому что он в Боге находит свое утешение, свой покой, свою опору. Кстати, нам, родители, нам нужно учить точно так своих детей. Однажды нас не станет. Это факт жизни, и мы не знаем, когда нас не станет. Конечно, мы хотим быть как можно дольше со своими детьми, наставлять их, подсказывать, что мы делаем и мы будем делать. Но однажды нас не станет, и нам нужно все это, и нам нужно это трезво понимать. И наш успех тогда, когда мы видим, что дети идут за Богом и поступают благочестиво даже тогда, когда меня нет. Когда он не видит меня. Идем далее. Мы посмотрели на объект освящения. Путь освящения. Третье, на что хочу обратить ваше внимание. Усилие в освящении. Смотрите, здесь же 12 стих. «Возлюбленные мои, как всегда вы были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом». Вот я на последние слова хочу обратить ваше внимание. «Совершайте свое спасение». Совершайте свое спасение. Это очень непростые слова, по поводу которого есть много разных заблуждений. О каком спасении здесь идет речь? Разве спасение это не является подарком Божьей благодати не от дел, а через веру во Христа? Каким образом мы можем совершать свое спасение? О каком спасении здесь идет речь? Когда мы смотрим учение Нового Завета о спасении, о спасении в нем говорится в трех смыслах. В смысле оправдания, в смысле освящения и в смысле грядущего прославления. Оправдание – это когда мы были спасены от вины за грех. Освящение – это процесс спасения от власти греха в жизни. А прославление – это момент, когда мы будем спасены от присутствия греха или избавлены от присутствия греха. В каком смысле здесь сказано в 12 стихе, в нашем стихе? Вот смотрите, об оправдании, здесь в послании Филиппийцам мы читаем 3:9. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа». С праведностью от Бога по вере. Вот однажды, придя ко Христу, мы получаем спасение. Мы спасены благодаря вмененной праведности Иисуса Христа нам. О прославлении грядущем мы также читаем, смотрите, 3 глава, 21 стих. «Которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». То есть однажды придет момент, когда Он нас заберет, наше тело преобразится, Он спасет нас от присутствия греха, и мы будем навеки в святом месте. В нашем же тексте речь идет об освящении. Иначе это было бы противоречило множеству ясных отрывков Священного Писания. Совершайте, апостол Павел говорит здесь. Интересно, совершайте спасение. Вот это вне Павла, этот глагол «совершайте» означал работу в шахте. То есть извлечение из шахты всякой драгоценной руды, которую только можно оттуда извлечь. Также это слово означало работу на поле, то есть получение максимального урожая на поле. Слово «совершайте» передает идею продолжать работать до конца. Продолжать работать до конца. И вот смотрите, это слово стоит здесь в настоящем времени, то есть это постоянная работа. Это повелительное наклонение, то есть это то, что мы, верующие, должны делать. Оно стоит во множественном числе, то есть он повелевает нам, всем верующим, совершать это. Это слово, друзья мои, подталкивает нас повиноваться всем повелениям Нового Завета. В Новом Завете есть много повелений, которые даны нам. К примеру, Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Или вот здесь, Филиппийцам 3:12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь». Не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос? Вы видите, стремлюсь. Вот это движение апостола Павла вперед. Или еще лучше он описывает 1 Коринфянам 9:24 по 27 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверные, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вы видите, апостол Павел описывает очень сильные действия, он употребляет очень категорические слова «усмиряю», «порабощаю». В Священном Писании есть много повелений для нас, к примеру, «противостаньте дьяволу», «умертвите земные члены ваши», «отвергните себя», «возьмите крест и идите за Господом», «не любите мира», «живите достойно призвания», «вникай в себя и в учение», «любите друг друга». Есть очень много повелений нам дано в Священном Писании. Эти повеления как раз и говорят нам о совершении нашего спасения. МакАртур, комментируя эти повеления, пишет: «Такие призывы предполагают, что верующие несут личную ответственность за повиновение. Если бы христианский образ жизни заключался всего лишь в пассивном подчинении, в том, чтобы позволять Богу действовать, такие призывы были бы не только лишними, но и высокомерными». И это очень точно подмечено. То есть забота о своей душе – это ответственность, друзья, каждого из нас. Читай Божье Слово, размышляй об истине. Брат мой, сестра моя, молись, поклоняйся Господу, общайся с верующими. Мы должны быть усердны в использовании всех средств, способствующих нашему спасению, всего того, что способствует нашему духовному возрастанию. Вот буквально вчера я еще раз повторял для себя этот текст. 118-й Псалом, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить при Тобой». Очень сильный текст. Мы хотим не грешить. Мы хотим жить чисто и свято. Мы хотим отвязаться от неправильных вещей в жизни своей. Это хорошо и правильно, но смотрите, в сердце своем сокрыл я Слово Твое. Если ты не наполняешь душу истиной, если, друг мой, в твоей жизни нет времени специально выделенного, где ты ищешь Божье лица, где ты вникаешь в истину, где ты наполняешь себя истиной, у тебя не получится не грешить, тебе не получится жить свято, чем заполнена твоя душа, вот то будет выливаться в твоей жизни. В сердце моем сокрыло слово, не скрывая си, слово в сердце, тебе не получится так жить. Тебе будет очень сложно. Друзья мои, вот очень важно. Нет легкого пути к духовной зрелости. И вот вопрос. Совершаем ли мы свое спасение? Вовлечены ли мы всем своим существом в освящение? Ленивый не будет расти. Человек, который все эти повеления Божьего Слова, знаете, так по-легкому просто где-то спускает, отодвигает в своей жизни, он не будет расти. Это очень серьезно сказано, совершай свое спасение. Еще здесь на один шаг хочу продвинуться. Четвертое, на что хочу обратить ваше внимание в 12 стихе. Трепет во освящении. Он не просто говорит, Павел, совершайте свое спасение. Смотрите, последняя фраза. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вот это слово страх, фобос. Слово означает страх, ужас, боязнь или благоговение. Это слово призывает нас очень серьезно относиться к Богу и к тому, что Он повелевает нам делать, говорит нам делать. Друзья мои, нам нельзя к освящению относиться пассивно. Нам нельзя относиться к этому в полсилы. Вот этот страх, о котором говорит здесь апостол Павел, это страх не угодить Богу. Это страх подать соблазн другому своим неверным поведением. Это страх расточить свою жизнь впустую, утратив драгоценные возможности. Это страх впасть в грех. Это страх подвергнуться Божьему дисциплинарному наказанию. Это страх не принести своей жизнью славы Богу. Это страх воспринимать свою смерть и вечность несерьезно. Это страх быть не готовым к возвращению Иисуса Христа. Это страх предстать пред судилище Христово с пустыми руками. Это серьезно. Знаете, мне кажется, что когда я смотрю на современное христианство, мне кажется, что вот этот страх становится чем-то незнакомым для многих из нас. Мы утрачиваем этот трепет перед Богом. А вместе с тем, Священное Писание очень много об этом говорит нам. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти, совершая святыню в страхе Божьем. 1 Петра 1:17. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Слово «трепет» в нашем стихе со страхом и трепетом означает трепетать или дрожать, трепет или дрожь. Мы не будем возрастать в освящении, если не будем серьезно с трепетом относиться к этому. Мы часто несерьезны, мы часто поверхностны, мы играемся со своими душами ежедневно. Многие церкви сегодня проводят богослужения, в которых много веселья и много шуток, но нет трепета перед Богом. Нет серьезного отношения к своей душе. Друзья мои, с Богом нельзя шутить. С нашими душами нельзя шутить. Это страшно, это катастрофа, нельзя шутить. Бог любит нас, Он просил нас, Он заботится о нашей душе, Он хочет нашей святости. Не нужно с этим шутить. Когда-то два человека везли колесницу, на которой находился ковчег, и наклонившись, они притронулись. Вы помните, Бог поразил их. И был ужас и страх. Мы читаем в Новом Завете, кто участвует недостойно. Помните в послании к Коринфянам, оттого многие из вас немощные и больные, и даже умирают. Есть вторая сторона, о которой мы почему-то мало размышляем, но нам внушает страх, она внушает трепет. Процесс освящения, друзья мои, это невеселая прогулка по поверхностных людей. Это следование по узкому пути, проходящему через опасности, проходящему через многие искушения, через многие заблуждения. И нам не время спать. Нам не время относиться к этому спустя рукава. Это неправильно. 1 Петра 5:8 мы читаем. «Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И нам нужно это ясно понимать, каждый день просыпаясь. Да, мы спасены Христом, да, нам вменена Его праведность, да, мы идем на небо, но рядом с нами есть страшный враг, который хочет, чтобы мы жизнь свою прожили впустую. Он хочет выхолостить, он хочет вымыть из нашей жизни все доброе, чтобы мы прожили лишь бы как. И смотрите, как здесь сказано, ища кого поглотить. Послушайте, он не просто хочет подойти и понюхать вас. Он не просто хочет подойти и лизнуть вас. Он хочет вас поглотить со всем, что есть в вашей жизни. Ваши мысли, ваши дела, ваши слова, все, что есть в нашей жизни, чтобы окунуть в грех. И мы прожили свою, чтобы мы прожили свою жизнь непонятно для чего. Брат мой, сестра моя, душа моя, я сам себе говорю эти слова. Отношусь ли я к греху серьезно? Отношусь ли я к искушению дьявола серьезно? Или я грех считаю мелочью, с которым можно поиграться, с которым можно позаигрывать? Брат мой, сестра моя, борешься ли ты с грехом? Не играешься ли ты со своей душой? Не играешься ли ты со своим освящением? Это очень серьезно. Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Итак, мы посмотрели на нашу ответственность в освящении. Идем далее. Второе, на что хочу обратить ваше внимание в этом тексте, труд Бога в освящении. Мы посмотрели, что делает человек. И следующий момент. Труд Бога в освящении. Здесь мы посмотрим с вами 13 стих, смотрите. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Это также замечательный стих, очень глубокий стих. И я хочу обратить из этого стиха, хочу обратить внимание на 4 момента. Во-первых, мы видим здесь инициатора освящения. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие. В греческом языке там вообще все слово «Бог» начинается. Бог потому, что производит это в вас. По контексту мы видим, что это Бог-Отец, Бог-автор и совершитель нашего освящения. Послушайте, нам не просто с вами дан Богом пакет разных повелений и сказано «иди и старайся». Иди теперь и делай. Мы не одни в освящении. Бог живет в нас. Как мы читаем в Ветхом Завете про скинию или про храм, который был построен. Смотрите, Исход 29:44. «Я освящу скинию собрание и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду их Богом». Бог не просто сделал скинию собрание и сказал, делайте что-нибудь там в Ветхом Завете. Он говорит, буду среди вас обитать. Сегодня Бог уже не живет в храме или в скинии, но Он живет в спасенных душах. Друзья мои, Он сегодня обитает в нас. Мы сегодня стали Его храмом в настоящее время. Наше тело стало храмом Духа Святого. И Он сегодня обитает внутри нас. И нам нужно это помнить. Мы не сами в этом пути. Мы не просто сами бьемся. Я когда проповедовал на этот замечательный текст, буквально месяц назад, 1 Петра 5:10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам То есть Бог сам под корковением страданий вашим, в этом слово «да» стоит в нашем синодальном переводе, его нет в греческом, сам под корковением страданий совершит, утвердит, укрепит, соделает непоколебимыми. Есть тот, кто нас призвал, есть тот, кто нас позвал в вечную славу свою, и Он сегодня это с нами делает. И Его работа в нас – это основание наших усилий. Без этого наша работа была бы невозможной. Смотрите, потому что Бог производит вас, Бог производит. Это слово в настоящем времени. Это постоянная работа. Бог превознес и прославил Иисуса Христа, а теперь Он работает с нами, чтобы мы походили на прославленного Иисуса Христа. И Он активно работает. Он обновляет нас. Он вдохновляет нас. Он посылает на служение. Он утешает нас. Он наказывает нас. Он удаляет лишнее из нашей жизни. Бог должен совершать это, иначе мы не будем расти. И Господь это делает с нами. И знаете, друзья мои, у Бога большой арсенал методов, как Он и совершает с нами в жизни. И если надо, Он может отправить нас в пустыню на 40 лет, как было с Моисеем. Потому что, к сожалению, без давления мы мало движемся. Когда в нашей жизни есть много комфорта и все слишком хорошо, как правило, для наших душ это самое плохое время. Поэтому Бог и допускает многие переживания в нашей жизни. Он активно работает в нашей жизни. Лютер, по-моему, говорил, что у Бога есть три основных орудия работы с нашей душой. Это Слово Божье, молитва и страдание. Слово Божье, молитва и страдание. Но Он это делает, Он допускает. И когда мы смотрим на все эти переживания, и когда мы проходим через них, мы понимаем, что для наших душ это было самое лучшее время. Так вот, Бог, который делает это, Он обязательно совершит это. Он будет продолжать это. Смотрите, как мы читаем здесь 1:6 филиппийцам. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Точнее, завершит его ко дню Иисуса Христа. Вот это мне дает надежду смотреть на освящение свое уверенно вперед. Я стараюсь, нам нужно относиться серьезно к этому, но я не сам. Если речь идет обо мне, что я только сам на свои силы полагаюсь, мы будем унывать, отчаиваться, впадать в периоды депрессии, но я не сам это делаю. Друзья, у нас есть надежда. Есть надежда, мы будем меняться, потому что Бог делает это в нас. Он совершает свой труд. Мы будем меняться, Он преобразит нас. Его работа, Его труд – основание нашей уверенности, нашего оптимизма в освящении. Итак, во-первых, это инициатор освящения. Во-вторых, место освящения. Смотрите дальше, 13 стих. Потому что Бог производит, мы посмотрели на эти слова, следующее, в вас. Бог производит в вас. Я хочу сделать акцент здесь. Где работает Бог? В вас. В вас по контексту это возлюбленные. Он работает в возлюбленных, но обратите в слово, в вас. Он работает, друзья мои, глубоко в нашей душе. Бог не удовлетворяется просто внешними изменениями. Если говорить о доме, Бог не просто хочет покрасить красиво фасад и поменять входную дверь. Он работает и в гостиной, Он работает в спальне, Он работает в кладовке, куда мы забрасываем многие вещи, которые не хотим, чтобы видели другие. Он работает в подвале, Он работает во всем нашем внутреннем человеке. Он работает в разуме, в сердце, в желаниях, в воле. Ведь святость и освящение – это не просто внешнее правильное действие. Это действие, проистекающее из правильных внутренних мотивов. Из правильных внутренних мотивов. И вот Господь работает в нас, чтобы мы не просто были красиво одеты и пришли, и сели здесь, и правильно слова сказали, хотя все это хорошо, но чтобы мы пришли сюда, жажда Бога в своем сердце. Чтобы, совершая служение, мы хотели сделать не для того, чтобы показаться или доказать кому-то что-то, но чтобы хотели поклониться Ему, Царю Царей, в своем сердце. И вот Бог работает, друзья мои, в наших сердцах. И часто это включает трудности и страдания, как я уже говорил. И Он знает, как долго надо держать нас в этих трудностях и страданиях, чтобы что-то внутри нас сломалось. Чтобы мы внутри действительно поменялись. Вы знаете, когда мы оказываемся под Божьим давлением в жизни, мы очень часто похожи на наших детей. Когда ты берешь ребенка, он не слушает тебя, и ты говоришь, окей, все, пошли, сейчас будет наказание. И пока ты идешь к наказанию, что они обычно делают? Папочка, я все понял, я каюсь, прости меня, я больше не буду. Кажется, он все понял, но на самом деле он не так много и понял. Он просто понял, что сейчас ему будет больно, да, и он понимает, он хочет этого избежать. Очень часто в нашей жизни, когда приходят трудности, мы хотим побыстрее избавиться от трудностей. Мы хотим побыстрее избавиться от боли, но мы не поменялись внутри. И вот если людей мы можем обмануть, мы можем сыграть, и дети могут разжалобить своих родителей, но Бог совершенный Отец. Он знает, как долго нас нужно держать в этой ситуации, чтобы мы внутри сломались по-настоящему. Чтобы мы не притворились измененными, но чтобы там что-то щелкнуло внутри, и мы поняли, нельзя так дальше. Я должен измениться. У Бога совершенная цель. У Него совершенные методы. И у Него совершенное время. Он знает, сколько для этого нужно времени. Потому что Он хочет, чтобы мы внутри, в нас, стали похожи на Господа Иисуса Христа. И Он это совершает. Третье. Метод освящения. Не только инициатор, не только место. Метод освящения. Смотрите дальше, 13 стих, эту фразу. Потому что Бог производит в вас, и вот следующие два слова, и хотение, и действие. И хотение, и действие. Каким образом Бог совершает свою работу в нас? Во-первых, Бог посылает правильные желания. Бог производит в нас святые желания. МакАртур, комментируя этот текст, отмечает, что Бог использует два средства для управления волей верующего. Во-первых, святое неудовлетворение. То есть это недовольство своим духовным состоянием. Когда ты понимаешь, что я не достиг, мне можно больше, мне нужно больше. Вот Бог посылает святое неудовлетворение в сердце. И во-вторых, Он посылает святую надежду. То есть это искреннее стремление вперед, стремление к новым горизонтам, стремление к практической святости в своей жизни. То есть Он посылает желание внутри. Он посылает желание внутри. Дальше не только желание, мы читаем, и хотение, и действие. И хотение, и действие. То есть Бог дает силу, чтобы я шел дальше и реализовал эти желания, которые Он внутри меня поместил. От Бога исходит не только желание, но и возможность воплотить их в реальность, и энергия для этого осуществления. Как это работает? Например, Бог запланировал спасти какой-то народ, какое-то племя. Каким образом Бог достигает этого? Он начинает все с горячего желания, которое вкладывает в сердце будущего служителя и миссионера. К примеру, Уильям Керри, один из знаменитых миссионеров, был бедным сапожником. Простым человеком, как и множество людей в Англии, он сидел и делал сапоги, и ремонтировал обувь. И однажды Бог вложил в его сердце огромное беспокойство о судьбах неспасенных народов во всем мире. И он начал молиться об этом. В своей сапожной мастерской он повесил большую карту, и он отметил там народы, не достигнутые Евангелием. И он начал каждый день горячо молиться о них. Потом он начал изучать культуру, язык этих народов, а после он начал делиться желанием своим о спасении этих людей с другими людьми. И все это развивалось, таким образом, что закончилось тем, что он отплыл в Индию и основал огромную миссию, благодаря которой, используя которой, Бог спас множество людей. Бог дает желание, и дальше он развивает это, дает возможности, дает силу для того, чтобы человек шел и реализовал это. Наше освящение, друзья, это результат труда Бога, который побуждает трудиться нас. Божье дело – это корень, наше дело – это плод. Подумайте, над чем Бог трудится сейчас в вашей жизни? Какие желания Он посылает вам? Есть ли в вашем сердце вот эта святая неудовлетворенность, приходящая от Бога? Какие возможности Он открывает для вас сейчас? Понаблюдайте, очень важно. И последнее, четвертое, на что хочу обратить ваше внимание здесь, это причина освящения. Конец 13 стиха, смотрите. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие». И последняя фраза. «По своему благоволению». Очень важная фраза. Благоволение в греческом языке – это «евдокиас» слово, которое означает удовлетворение. Бог производит это по своему удовлетворению. Бог находит счастье или удовлетворение в прославлении своего Сына. Бог преображает нас в образ Иисуса Христа. Тем прославляется Его Сын Иисус Христос, когда мы преображаемся в Его образ. И Бог находит в этом удовлетворение. Мы видим здесь вот Троицу, интересно, как все это работает. Бог совершает этот труд, потому что Он хочет прославить Сына. И знаете, меня лично это очень вдохновляет. Бог делает это не из-за нас, не из-за меня. Не потому, что я такой хороший и достойный этого. Не потому, что я столько много плода принес, и Он смотрит на меня и говорит: «О, какой хороший, я теперь буду освящать его из-за этого». Нет. Он делает это для себя. Он делает это для славы своей. Точно же так, как это было с нашим избранием, точно же так Он делает здесь и в нашем освящении. Второзаконие 7.7. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы были малочисленнее всех народов». Почему Бог Израиль возлюбил? Они что, были достойны и великим народом, когда Он Авраама избрал? Да нет. Они были многочисленны, потому что Бог решил так сделать для славы Своего святого имени. Мы везде склонны приписывать заслуги себе. Нет наших заслуг нигде. Вся слава лишь одному Господу. Псалом 22, 3, 4. «Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды». Посмотрите, какой важный фраза здесь. «Ради имени своего». Ради имени своего. О, друзья мои, если бы ради нас или ради наших дел, а мы знаем, мы не постоянны, сегодня есть, завтра нет, если бы Бог только из-за нас делал, наш путь освящения был бы очень долгим, медленным, и наверняка бы, возможно, бы и остановился. Но Он делает это ради самого себя, ради своей славы, ради превознесения Его Сына Иисуса Христа. Поэтому у нас есть надежда в освящении. Поэтому Он будет это делать до самого конца, потому что Он делает это ради себя и ради своей славы. Наш духовный рост Бог производит не из-за наших дел, но ради самого себя. Поэтому этот труд будет продолжаться. И в этом наша надежда на перемены. Итак, мы вначале задались вопросом. Кто совершает процесс освящения? Бог или я? Духовный рост является результатом работы Бога или моих усилий? Павел здесь не пытается примирить эти два утверждения. Это одно и другое. Мы видим здесь необходимый святой баланс. Мы видим здесь благословенный баланс. Бог усердно трудится над вами. И Он будет совершать этого до последнего дня ради самого себя. Вы точно изменитесь и будете меняться, потому что вы не один в этом. Вы не один и никогда не будете одним. И это побуждает меня к усердному труду, потому что у меня есть силы, у меня есть надежда. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, взирайте на Бога, взирайте на Его силу, на Его славу, на Его труд, а затем с усердием и трепетом совершайте свое спасение. И в заключение я хочу обратиться к тем, кто еще не познал Иисуса Христа. Вот весь этот процесс, о котором мы смотрели в этом тексте, он происходит в душе верующего. Друг мой, если ты хочешь измениться, и ты понимаешь, что тебе нужно поменяться, у тебя этого не получится самому. У тебя нет сил. Приди сегодня к Богу. Признай свой грех, попроси Господа изменить твое сердце, чтобы Он простил тебе твои грехи и Духом Святым поселился в тебе. И тогда и ты будешь новым человеком, и ты не будешь одним. Будет тот, кто поведет этот процесс. И тогда в твоем процессе перемен будет сила и надежда. Обратись к Нему сегодня в молитве покаяния, и Он простит и помилует тебя. Аминь. Давайте помолимся с вами. Господи, Отец Небесный, как глубоко Твое Слово, как оно красиво. Оно глубоко проникает в сердце. Благодаря Твоему Слову мы можем понять самих себя. Мы можем понять процессы, происходящие в нашей душе. Мы можем не унывать. Господи, слава Тебе, что Ты нас полюбил. Полюбил нас не потому, что Ты очаровался нами. Полюбил нас ради Своей славы, чтобы показать Свою славу и красоту. Слава Тебе, что Ты простил нам все наши грехи во Христе. Благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который ведет нас по жизни. Господи, мы благодарим Тебя за Твою работу, которую Ты производишь в нас. Благодарим Тебя за святое неудовлетворение, за то, что Ты даешь нам плакать о наших грехах. За то, что даешь нам благодать стремиться к святости и к большей чистоте, практической чистоте. Господи, слава Тебе за трудности, переживания, за страдания, за то, как долго они в нашей жизни. Это Твои совершенные пути. Ты работаешь с нами, Господи, слава Тебе. Боже, я благодарю Тебя, что мы не одни, что я не один в процессе освящения. Я иногда унываю, Господи, смотря на себя, смотря на свою внутреннюю бестолковость, Господи. Но я благодарю Тебя за Твою милость, которая по-прежнему с собой, что Ты верен самому себе, и ради славы Твоей Ты продолжаешь мне вести. Господи, я знаю, что Ты совершишь начатое, потому что все, что Ты начинаешь, Ты заканчиваешь. И я молю Тебя, Господи, за всех собравшихся здесь, за тех, кто унывает, Господь, от происходящего в душе. Дай им сегодня воззреть на Тебя, увидеть Твою силу, величие, Господи, Твою работу и найти покой в доверии Тебе. Господи, я также прошу Тебя за тех людей, за моих братьев и сестер, которые относится к своему освящению спустя рукава. Господи, которые потеряли страх и трепет, которые перестали совершать свое спасение и, расслабившись, Господь, живут здесь по земле, не понимая, что вокруг столько опасностей и вокруг дьявол, который хочет поглотить. И я прошу Тебя, Господи, отрезви сегодня таковых. Господи, дай нам перестать играться со своей душой, понимать, что ставки очень высокие. Речь идет о нашей жизни, о времени, которое больше никогда не повторится. Речь идет о том, что мы принесем с собой в вечность. Отрези нас, Господи. Дай нам Твой взгляд на жизнь нашу. Дай нам, Господи, трезво идти по этой жизни. Будь усердными в освящении, уповая на Твою работу в нашей жизни. Я также, Господи, прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Если сегодня есть такой человек, который хочет добрых перемен в жизни, я знаю, Господи, без Тебя это невозможно. Дай ему сегодня обратиться к Тебе. Припасть к Твоим ногам, получить новое сердце, получить Духа Святого в сердце, который поведет и преобразит. Услышь молитву мою, Господи. Об этом прошу Тебя ради Иисуса Христа, моего Спасителя. Аминь.